Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Игорь Геращенко. Добрый день, Игорь.
Здравствуйте.
Сегодня у нас мемориальный эфир, посвященный памяти замечательного поэта, писателя, общественного деятеля, правозащитницы Ирины Борисовны Ратушинской. Ну, Игорь многие годы был рядом до последнего смертного часа. К сожалению, на 64-м году жизни Ирина нас покинула, и очень это грустно, потому что, когда уходит большой поэт, а Ирина Ратушинская, несомненно, большой поэт, это все становится не только фактом частной жизни человека, но затрагивает очень многих людей, очень много людей, которые ее любили, любили ее творчество. Игорь, как вы все это пережили, перенесли? Это же все довольно долго, около 2 лет продолжалось, да, тяжелое онкологическое заболевание?
Болезнь длилась более 2 лет. Первый год были определенные надежды, потому что диагностирован рак был, когда это была вторая стадия, без метастаз. К сожалению, оказалось, что в конце концов это перешло в метастазную стадию, когда уже никакое лечение уже помочь не могло.
Но, во всяком случае, Ирина человек очень мужественный, прошла брежневские лагеря, Мордовия.
Но лагеря, скорее, были все-таки уже не брежневские, лагеря были горбачевские. Ирину арестовали при Брежневе, судили, когда генсеком уже был Андропов. А сидела она при Черненко и Горбачеве. Кстати говоря, самые свирепые, самые страшные условия в лагерях политических были при Горбачеве. За всю историю советской власти, намного жестче, чем при Сталине.
Несмотря на свою славу реформатора и человека, который организовал перестройку, хотя перестройку-то готовил, конечно, Андропов.
Андропов, конечно.
Вот, но Ирина Ратушинская оставила замечательные мемуары о вот этом вот периоде своей жизни, «Серый цвет надежды». Конечно, эту книгу стоило бы прочитать каждому, кто интересуется тем временем, той эпохой. Они очень честные. И они о человеке, который не сгибается, не ломается. Потому что очень многие люди, к сожалению, но это не их вина, наверное, их беда, они не выдержали этих, не выдерживали подобных коллизий. Подобных
людей испытаний. Винить в этом трудно, потому что давление было такое, которое очень многим не по силам. Ирина в неволе провела чуть больше 4 лет, а находясь в лагере, она провела в карцере 331 сутки.
Она продолжала заниматься творчеством, писала стихи, каким-то образом они попадали на волю и даже...
Через меня.
Выходили на Западе, да?
Да. Значит, пока Ирина сидела, 3 сборника ее стихов, написанные в зоне, оказались на Западе. А еще 1 сборник стихов я подготовил, вот пока следствие шло. И это все издано было.
Ну, доблестные органы обо всем этом знали, вас пытались как-то привлечь к ответственности или, по крайней мере,
для этого надо было, этот кислород. Для этого надо было сначала поймать, а им это не удавалось. Нет, за мной очень подробно следили. Я на протяжении более 4 лет находился под так называемой оперативной разработкой. Значит, как я узнал потом, вот самые такие активные годы публикации не только Ирининых стихов на Западе, но и информация о зоне. Значит, в Киеве отдел был создан, ну, группа, которая занималась конкретно мной, в которую входило от 30 до 40 офицеров КГБ в разное время. Я эта информация...
И не жалко им было тратить свое время?
Да нет, у них задача была поймать меня на передаче информации, но ни разу это так и не удалось.
Еще была рядом такая замечательная женщина, она тоже вот ушла в июле месяце, Марина Румшиская. Я с ней познакомился уже в перестроечные годы, и мы 2 вечера провели в конце 80-х, посвященных творчеству Ирины Ратушинской. Вот она тоже много что сделала для...
Да, Маринка умерла за 45 дней до того, как умерла моя Ирка. Мы были близкими друзьями с Маринкой.
Давайте одно стихотворение прочитаю, которое я впервые услышал какому-то голосу, ну, когда Ирина уже была в тюремных узах, и дикторша читала вот это стихотворение, и оно как-то сразу врезалось в память. Я напишу о всех печальных, оставшихся на берегу, об осужденных на молчанье. Я напишу, потом сожгу. О, как взовьются эти строки, как запрокинутся листы под дуновением жестоким, непоправимой пустоты. Каким движением надменным меня огонь опередит, и дрогнет пепельная пена, но ничего не породит. И было сразу ясно, что перед нами большой поэт. Потом мой брат принес какую-то самоиздатскую подборку, даже написал песню. Он ни до, ни после никаких песен не писал. Песню про мыша. А потом я тоже сделал несколько песен. Потом познакомился с Борисом Муратовым, замечательным бардом. И он тоже для этого вот вечера первого, который мы готовили, он прошел в клубе «Красная Пресня» в рамках работы «Обнини имени твоему». И Борис там вышел и спел эти песни. Ну, в общем, сейчас многие авторы обращаются к творчеству Ирины Ратушинской, потому что должны все-таки звучать песни, должны читаться стихи, чтобы поэта помнили, чтобы его не забывали. Откуда у нее тяга к поэзии и как вы познакомились?
Начну, наверное, с того, как мы познакомились, поскольку тогда она еще стихи не писала. Мы познакомились, когда ей было 5 лет, а мне 6.
То есть отношения весьма давние.
Ну, в общем, да.
Это в Киеве или...
Нет, в Одессе.
Хотя вы это сами киевляне, насколько
я понимаю. Да, я родился и вырос в Киеве. Мы с Ириной были женаты почти 40 лет. Стали жить вместе, когда нам было по 25 лет. А познакомились в раннем детстве. Насчет стихов. Для Ирины ее стихи были всегда побочным продуктом ее общения с Богом. В значительной мере это относится и к ее работе в прозе тоже. И это общение с Богом, не то что прямой разговор, это на каком-то другом уровне делается. В результате этого появлялись стихи.
Но она из верующей семьи или это вот семья чисто советская?
Нет, семья чисто советская. Мать Ирины была там парторгом школы, отец агностик. Бабушка и дедушка, те у нее верующие были, а они принимали очень большое участие в ее воспитании. Но опять же, бабушка и дедушка, они католического вероисповедания были. Религиозного воспитания в детстве Ирина не имела никакого.
То есть приходила сама, искала, наверное,
совершенно верно.
У нее книги богословские.
Путь к Богу нет. Богословские книги не играли никакой роли в этом отношении. Ее дорога к Богу была очень самостоятельной. В общем-то, Библию-то она впервые в руки получила, когда ей было года 22 или 23. Это на церковно-славянском языке Библию. А первая Библия баптистского издания американского у нас появилась, когда мы уже с Иркой были женаты. И никаких богословских книг мы не читали. Их не было тогда. Какие богословские книги там в 80-м году в Советском Союзе? Не было их.
Хотя в ней, вот в ее душе жила эта тяга к Господу. И это подтверждает стихотворение, которым открываются все сборники ее поэтические. Я имею в виду «Под соборными сводами вечными». Я в свое время написал песню, а потом, когда шла работа над альбомом «Песня русской души», мы 2 песни записали в студии «Иаков» и вот эту. Давайте мы вот ее поставим. Я понимаю, может быть, все несовершенство моего исполнения, но, тем не менее, это стихотворение, оно передает чувство Ирины Ратушинской, ее духовную направленность, тот вектор развития, которым она следовала всю свою сознательную жизнь. Итак, «Под соборными сводами».
Под соборными сводами вечными, босиком по пыльным дорогам, с обнаженно дрожащими свечками люди ищут доброго Бога, чтобы он пожалел и понял сквозь убийство, бред и обманы, чтобы он положил ладони на висок, как на злую рану. Чтоб увидел кричащие лица, темень души, глаза без света, чтоб простил дурака и блудницу, и священника, и поэта, чтобы спас беглеца от погони, чтобы дал голодающим хлеба. Может, Бог — это крест на ладони, может, Бог — это темное небо. Как к нему отыскать дорогу, чем надежду и боль измерить? Люди ищут доброго Бога, дай им Бог найти и поверить. Под соборными сводами вечными, босиком по пыльным дорогам, с обнаженно дрожащими свечками, люди ищут доброго Бога.
Скажите, а как быстро вы включились в диссидентское движение, и кто вас или что вас подтолкнуло к этому? Ведь вы как бы вот рядом были в этом.
Нет, мы не быстро включились в это дело. Мы никогда не входили ни в какие группы правозащитников. А просто были моменты, которые возмущали нас в нашей стране, и мы считали, что такого в России быть не должно. И те протесты, которые мы выдавали по этому поводу, ну вот это и было началом нашего правозащитного
движения. Ну, стали подписывать письма, это была вот распространенная история, да, в те годы?
Нет.
В защиту.
Что касается писем, то в большинстве, в общем, те письма, которые мы с Ириной подписывали, это не то, что мы подписывали чьи-то письма. Практически все эти письма нами же и были написаны. Некоторые из этих писем шли только за нашими двумя подписями, а некоторые шли за подписями еще кого-то. Я толком не помню случая, чтобы мы подписывали там, письмо, написанное кем-то. В этом необходимости не было, потому что если текст писала Ирина, то у нее это получалось значительно лучше, чем у кого бы то ни было другого.
В это время шли посадки, правозащитное движение набирало обороты, и власти обращали активное внимание на то, что происходит, и на различные группы.
Это не совсем так. В то время начали мы, в общем-то, какие-то действия против советской власти, ну, в общем, 79-80 год. В это время правозащитное движение оборотов уже не набирало, оно как раз скукоживалось уже в это время.
Уже многие были посажены, просто арестованы и посажены.
Это да. Ну, из той же хельсинской группы почти никого уже не оставалось на воле. К тому моменту, как Ирину посадили, на воле из хельсинской группы оставалось трое старичков. Мейман, Калистратова и Боннер. И хельсинская группа на воле не работала совершенно. Вот те члены хельсинской группы, которые сидели, вот там та же Таня Осипова и там ряд других, они продолжали эту деятельность в лагерях, а оставшиеся на воле, они подчеркнуто отошли в сторонку и неоднократно заявляли о том, что не, мы этими делами не занимаемся.
Но в своей книге мемуарной «Серый цвет надежды» Ирина Ратушинская пишет об обстоятельствах своего ареста. Хорошо ли вы, Игорь, помните, как все происходило?
Естественно. Значит, арестовали ее в селе Лышня. Это недалеко от Киева на тот момент. Значит, меня с работы из Академии наук уже погнали. Ирина зарабатывала тем, что готовила к поступлению студентов.
Репетиторством,
совершенно верно. И мы тогда поехали на сбор яблок. В советские времена были такие моменты, что набирали бригады, которые там яблоки собирали, а расплачивали с ними там теми же яблоками. Ну, как бы сезонные подработки. Планировалось, что мы на этом хорошо заработаем. Ну вот, и когда мы там были в этом селе Лышне, то туда с утра приехала большая группа сотрудников КГБ. Ирину там же арестовали. Значит, о том, что имел место арест, я узнал позже, потому что мы зашли, нас всю бригаду пригласили там в правление колхоза, и, значит, по одному человеку приглашали, значит, в какой-то там кабинет. Ну и когда туда завели Ирину, то меня сотрудники КГБ взяли под ручки, достали два пистолета.
То есть как прям шпиона арестовывали.
Да, и под двумя пистолетами отвели в ту хату, в которой мы жили в это время. Значит, провели там короткий обыск, после чего отвезли меня в Киев, на ту квартиру, в которой мы тогда жили, ну, вместе с моими матерью, сестрой. И там уже шел обыск в это время. Обыск был очень длительный, ну, результатов особых этот обыск не дал. То, что Ирка арестована, я понял, когда ее документы изъяли при обыске.
Ну, изъяли паспорт. Не только документы, изъяли и стихи, и да. В судебном приговоре даже по тем временам была беспрецедентная совершенно формулировка за распространение клеветнических измышлений в стихотворной форме. Но я хотел бы...
Не только тех времен. Вообще, я не знаю другого случая, когда бы по политическому делу, по статье 70 антисоветская агитация и пропаганда, у кого-то в приговоре были его собственные стихи. А у Ирины первые 5 пунктов приговора – это ее стихи.
Ну, я хотел бы одно стихотворение напомнить. Оно... Естественно, было потом опубликовано «Родина».
Это первый пункт приговора.
«Ненавистная моя Родина, нет постыдней твоих ночей, как тебе везло на юродивых, на холопов и палачей, как плодила ты верноподданных, как усердно была губя тех некупленных и непроданных, обреченных любить тебя. Нет вины над твоих испуганных, что ж молчат твои соловьи, отчего на крестах поруганных застывают слезы твои. Как мне снятся твои распятые, как мне скоро по их пути за тебя, родную, проклятую, на такую же смерть идти, самой страшной твоей дорогою, гранью ненависти и любви, опозоренная, убогая, мать и мачеха, благослови». Это 77-й год, Одесса, ни о каких арестах еще речь не идет, но поэт, он пророк, настоящий поэт, он предвидит свою судьбу. Тем более судьба многих русских поэтов, она известна, какая была. И, в общем, достаточно все грустно. Но потом была посадка, потом был лагерь. Мордовия, да, насколько
да.
я
понимаю? Да, Мордовия.
Не самые комфортные условия существования. Тем более она, по-моему, половину срока, вот сколько она там, почти 5 лет провела, находилась...
Нет, с цифрами давайте будем точными. Значит, Ирину арестовали 17 сентября. 82 года, а освободили 9 октября 86 года. То есть это 4 года и 2-3 недели, так?
Но все равно 4 года на зоне.
Из этого времени это не на зоне. 7 месяцев шло следствие, когда Ирина сидела в следственном изоляторе старого здания КГБ в Киеве. Это угол Ирининской и Владимирской, 33. Это... Та самая тюрьма КГБ, которая во время оккупации Киева была тюрьмой гестапо. Это 7 месяцев, а еще 3 месяца перед ее освобождением ее держали уже в новой тюрьме КГБ на Печерске. То есть тюрьмы было 10 месяцев из 4 лет с небольшим. Ну и было 331 сутки карцера. Как она выжила, одному Богу известно.
Но ее постоянно, что называется, запрессовывали в лагерную тюрьму, и она пишет очень честно в своих мемуарах об этом периоде. Действительно, стоит прочитать, потому что у нас впечатление вот об этой, да, насчет... об этом периоде, что что-то такое было очень вегетарианское, сравнительно со сталинщиной.
Но... Нет, это неправда. Времена горбачевские были значительно хуже сталинских, и это не пустые слова. С Ириной сидели две женщины.
Пошло ужесточение режима, да?
Ужесточение режима шло все время. Режим иначе работать не может, потому что план надо перевыполнять. Да, так вот, с Ириной сидели две женщины, которые отсидели в сталинские времена. Ядвида Беляускина и Лидия Доронина, Ласманис. Обе они сидели при Сталине, и обе говорили, что, конечно, в сталинских лагерях было несоизмеримо мягче. Если мы возьмем и просто посмотрим на информацию, вот один день Ивана Денисовича Александра Исаевича Солженицына, великолепная работа, где очень четко и точно описаны условия, в которых находились тогда зэки. Это по сравнению с тем, что было у Ирины в Мордовии, это был курорт. Пайка была, между прочим, те сталинские времена 600 грамм, а когда Ирка сидела, то 400. Собственная одежда под бушлатом могла быть какая угодно и сколько угодно в сталинские времена, а когда Ирина сидела, была уже форма. Количество посылок было неограниченное в сталинские времена, А на строгом режиме, когда Ирка сидела, первую 5-килограммовую посылку можно было посылать после половины срока. И она была одна в год, ее могли лишить. Единственное, что нельзя было лишить, это 1-килограммовая бандероль в год. Там про карцер, про психологическое давление я не говорю. Это вовсе не вегетарианские моменты были. И цели были совершенно другие. Если в сталинские времена зэки использовались просто как рабочая сила, и сотрудники там НКВД, ГПУ и так далее, они, в общем, не очень стремились к тому, чтобы психологически их ломать.
А здесь продолжалась ломка и в условиях несвободы.
Да, а здесь целью было не просто уничтожить, а сделать так, чтобы человек отказался от своих убеждений, чтобы он сломался, чтобы он предал ту идеологию, ради которой он пошел на этот риск. И делалось это достаточно квалифицированно. Подавляющее большинство тех диссидентов, которые сидели и которых отпустили в 87-88 годах, прошение о помиловании написали. Ирина одна из очень немногих, кто этого не сделал. Тот же Сахаров не просто прошение о помиловании написал, а еще вместе с Софьей Васильевной Калистратовой написал совершенно омерзительное письмо, обращение к родственникам политзаключенных, с тем, чтобы они своих родственников, сидящих, уговорили писать прошение о помиловании.
Да, ну, у каждого свой путь. И
да, кстати, насчет книжки «Серый цвет надежды». Эта книжка была издана в более чем 20 странах по всему миру. В 4 странах она была бестселлером. В России она до сих пор не издана. Ну, правда, сейчас
хотя есть в интернете.
В интернете. Ирина всегда была сторонницей интернетского пиратства. Она неоднократно заявляла и в письменном виде, и в устном, что она разрешает все свои стихи и все свои работы в прозе пересылать кому угодно, песни на стихи делать. Поскольку для нее это являлось все ее творчество побочным продуктом ее общения с Богом, она не считала себя собственницей того, что она творит. Это было всегда только перед Богом. Именно поэтому ее совершенно не интересовало мнение кого бы то ни было относительно того, что она написала. Это с Господом.
Ну, книгу, я еще раз повторюсь, стоит прочитать каждому, кто хочет понять то время, ту эпоху и понять судьбу Ратушинской. Я хотел бы прочитать одно стихотворение, написанное как раз вот в штрафном изоляторе, ну, в лагерной тюрьме в 84 году.
Нет, штрафной изолятор – это не лагерная тюрьма. Прошу прощения, что я вас перебиваю. Штрафной изолятор – это карцер. Вот ПКТ, помещение камерного типа, – это лагерная тюрьма.
Хорошо. «И за крик из колодца, мама, и за сшибленный с храма крест, и за ложь твою, телеграмма, когда с ордером на арест, буду сниться тебе, Россия, в окаянстве твоих побед, в маете твоего бессилия, в похвальбе твоей и гульбе, в тошноте твоего похмелья, отчего прошибет испуг, все отплакали, всех отпели, от кого ж отшатнешься вдруг, отопрись, открутись обманом, на убитых свали вину». Все равно приду и предстану, и в глаза твои загляну. Ну, очень сильные строки. Как сложилась судьба после освобождения? Она вышла не в лучшей форме, да, я так понимаю, и пришлось ехать на лечение.
Да, конечно.
Потому что разные...
Все-таки у нее и голодовок вещи. Было много, и пребывание в карцере... В холоде, в очень тяжелых условиях, они, в общем, привели к тому, что в лечении была необходимость. Когда ее освободили ж, не помиловали, освобождение проводилось по ходатайству прокуратуры СССР и КГБ СССР без прошения о помиловании. Это вообще с законодательной точки зрения совершенно нонсенс какой-то. В паспорте отметки о судимости нет. То есть, что сие было за актом, непонятно, потому что помиловать можно человека, когда человек осознает свою вину и кается. А какая вина у Ирины в том, что она стихи писала? Нет, конечно.
Но за нее заступались разные видные общественные деятели. Тэтчер, Рейган и
ветеран. Больше всего Рейган как раз. Вот насчет Тэтчер это в куда меньшей мере. Заступничество имело место, но английское отделение пен-клуба Союза писателей вот то активно за Ирины на освобождение боролось. Тэтчер лично там участия не принимала. Когда мы в Англию приехали, у нас было с ней целый ряд встреч. Первая встреча была 45-минутная на Даунинг-стрит 10. Что касается Миттерана, я многократно встречаю всякие отметки того, что вот Миттеран что-то в этом делал, но извините...
Но это... вам ничего не известно.
Ни я, ни Ирина об этом ничего не слышали никогда.
А какое впечатление у вас было от встречи с Рейганом? Что это был за человек?
Впечатление очень хорошее. Это очень умный и достойный человек был. Первая встреча у нас была 20-минутная. Это личная встреча. Без...
Он же читал, по-моему, в переводе стихи Ирины Радушинской. Да, даже на английском были переводы.
Да, конечно. Вот как раз Рейган и сыграл ключевую роль в Иркином освобождении. Ее освободили за 2 дня до встречи Горбачева и Рейгана в Рейкьявике. Это было как бы одно из условий дипломатической подготовки данной встречи. И вот это лично Рейган сделал. И отличие Рейгана от Тэтчер в том, что... И Рейган, и Тэтчер – это выдающиеся политические деятели Запада. Но при этом, если Рейган был ярым противником советской власти как таковой, то Тэтчер была ярой русофобкой. Вот Рейгана интересовало, чтобы не стало империей зла и насилия, и он никогда не говорил о том, что население этой империи зла и насилия надо уничтожать. А Тэтчер заявляла о том, что население России нужно свести там то ли до 15 миллионов человек, то ли еще, какие-то там цифры называлось. Вот Тэтчер-то просто люто ненавидела русских.
Давайте напомним о творчестве Ирины Радушинской. Я хотел прочитать одно стихотворение. Оно написано, когда уже Ирина была, конечно, не в лучшей форме. Это стихи последнего периода. Они составили цикл «Не формат». И поставим песню в исполнении автора-исполнителя Ирины Лесковой. «Белый олень, золотые рога, девочка спит на краю четверга, маятник ходит за Млечным путем, как мы летаем, когда мы растем. Девочка спит, под щекой кулачок, сторож над пропастью, серый волчок, сыплются звезды и светится снег, сказочных санок нездешний разбег, свист под полозьями, треск, разворот, это во сне или землю трясет, где я, подвал и труха с потолка, сани, куда же вы без седока? Серый волчок, что там сверху за вой? Слышишь снаряд, значит, это не твой, ты не тревожься, ты спи и расти». Знаешь, ведь нас обещали спасти. Понятно, о чем это. О войне в Новороссии, я так думаю.
Это написано. О войне в Донбассе, конечно же. Это было написано в январе 15-го
года. Потому что сердце поэта не может отрешиться, абстрагироваться, уйти в свою какую-то башню, слоновой кости. Поэт не может. Ну и сейчас песня Ирины Лесковой. «Над грохотом сфер мы не властны».
Грохотом сфер мы не властны, с кругов не сорваться ветрам. Но скрипка вступает так ясно, как юная девочка в храм. Но скрипка вступает так ясно, как юная девочка в храм. Весь мир разделенный и поделен, нелепо грустить не о том. Но скрипка вступает, как зелень, вступает в заброшенный дом. Но скрипка вступает, как зелень, вступает в заброшенный дом. Мой город фальшиво спокоен, лишь сдавленный плач за стеной. Но скрипка вступает, как воин, вступает в решающий бой. Но скрипка вступает, как воин, вступает в решающий бой. Пусть ноты в пожаре сгорели, оркестра собрать не смогли. Но скрипка вступает, как прелем, возявшую душу земли. Но скрипка вступает, как прелем, возявшую душу земли. Вселенную вспять не завертит конец у любого пути. Но скрипка вступает в бессмертие, и мы уступаем бессмертию, и мы уступаем бессмертию. Это не больно почти.
Игорь, такой вопрос. Как ваша судьба сложилась в эмиграции, и почему вы все-таки вернулись, Пошли публикации, вроде бы гонорары, жизнь налаживаться стала, подлечилась. Да.
Мы были не в эмиграции.
Потом появились дети в 92-м году.
Мы были не в эмиграции.
Не в изгнании, но в послании.
Мы были в ссылке, мы были в изгнании. И когда стало возможно, мы вернулись на родину. А то, что мы не собирались оставаться жить на Западе, где, в общем, у нас складывалось с финансовой точки зрения все в порядке, и с точки зрения общественного положения тоже все в порядке. Ирина — лауреат Темплтоновской премии, это самая престижная премия в Великобритании. В Великобритании мы входили в высший класс по возможностям.
Плюс она, кроме вот этих мемуаров, написала же еще несколько и прозаических сочинений, да, и они были переведены.
Что касается Ирининых книг в прозе, это не прозаические сочинения, а это исторические романы «Одесситы», «Наследники минного поля», это продолжение «Одесситов», роман «Тень портрета» и еще вот мемуарная книга «Серый цвет надежды», это мемуары только о лагере, а еще книга под названием «Откуда что берется», вот это действительно мемуары, в общем-то, наши с ней общие, это книга о том, вот почему мы выросли такими, почему для нас неприятие фашистского режима советской власти было столь острым. Эта книга, к сожалению, не издавалась не только в России, но даже и на русском языке не издавалась. В интернете есть.
Но сейчас я знаю, что вы готовите, может быть, избранные. Ну, есть такие планы у вас, да, выпустить, переиздать ее книги. В какой стадии вообще эти планы?
Я бы не хотел об этом говорить. Конечно, переиздать книги было бы очень здорово. Было бы, наверное, даже и неплохо издать ее недописанную книгу.
От которой она работала до последнего
лапа
дня.
Лапа Азора. Нет, ну не до последнего дня. Ну что вы, когда человек умирает от рака, последние дни он не работает. Ну, в общем, последние записи, которые она делала в этой книге «Лапа Азора», это, наверное, где-то за 2 недели до смерти. Книга написана чуть больше, чем на треть. К сожалению, с моей точки зрения, это в прозе лучшее, что она написала.
Скажите, с кем вы встречались из представителей русской эмиграции, когда вы уже жили в Лондоне?
Кто на вас с огромным количеством.
Наиболее мощное впечатление. И с духовными людьми встречались?
Ну, конечно.
С священниками? Ну,
вы намекаете, конечно, на митрополита Антония Сурожского.
Да.
Я это понимаю. Митрополит Антоний Сурожский... наш духовный отец, причем я здесь не прошедшее время употребляю, вот для меня вот он духовный отец и всегда таковым будет. Для Ирины тоже. Потому что при том, что мы венчались в 79-м году в Советском Союзе, в Москве, на Антиохийском подворье, но, тем не менее, отношение к церкви у нас было, ну, на службу иногда ходили.
Ну, не были воцерковленными людьми.
В общем-то, нет. То есть воцерковил нас митрополит Антоний Сурожский. Говорить о впечатлении, которое он производил, я просто не могу, потому что это нельзя пересказать словами.
Ну, первый раз как вы встретились?
Первый раз мы встретились так, что наша приятельница, впоследствии кума, Алена Кожевникова, через пару дней после того, как мы приехали в Англию, после того, как отгремели все эти пресс-конференции, интервью и все такое... передохнуть немножко можно было, повела нас в храм на Эннисмор Гарден. Тогда, когда службы не было. Двери храма были открыты, мы зашли, увидели шустрого старичка невысокого роста, который моет пол. Сандалии на босу ногу, монашеская ряса, все такое. Он нас увидел, помахал рукой, быстренько, именно не прошел, а побежал куда-то в подсобку, сказал, сейчас руки помоет, к нам подойдет. Он знал, что Аленка нас приведет нему, а мы не знали, кто он. Он подошел, ну, мы так сложили руки под благословение, он вел в сторону, обнял нас, расцеловал. Ну, это был митрополит Антоний Сурожский. Его влияние, конечно, очень большое на нас было, но описать почему крайне трудно. Но это было общение со святым. Вот то, что он святой, было очевидно при его жизни. Ну, это нельзя описать словами.
Как ваши жизненные обстоятельства сложились, когда вы вернулись? Я, кстати, к вам тогда приходил с Бурей Муратовым, помните, наверное, принесли записи. Вот,
ну, сложности, конечно, были, потому что когда мы планировали возвращаться в Россию с тем, чтобы в первый класс в школу дети пошли уже здесь, что у меня было предложение от английской компании на то, чтобы возглавить их представительство в Москве на очень приличную зарплату. Но пока мы продавали дом, пока этот переезд происходил, грянул дефолт 98 года. В результате никакого предложения на работу не было уже, потому что фирма это представительство свое здесь не открыла. И поначалу было очень неласково, потому что работы у меня не было какое-то время. Был период, когда мы с Ириной писали сценарии для кино, просто зарабатывали на жизнь. Ну, потом все потихонечку сложилось. И вот я проработал год в ЮКОСе, в тот период, когда ЮКОС банкротили и уничтожали эту омерзительную организацию. Я был в той команде, которая занималась этим. Потом, когда ЮКОС был изничтожен, я стал работать в Центре исследований и разработок. Это когда-то была структура ЮКОСа. Это, в общем-то, исследовательская работа по газохимии. Это не моя специальность, я физик по образованию, по первому высшему. Второе высшее я в Англии получил, я закончил Гилхоллский университет по ювелирному дизайну. Ну, это так. С одной стороны, в общем-то, хобби, но с другой стороны, я член Союза.
Ну, кормила какое-то время, насколько я знаю.
Нет, ювелирка мало кормила. В Англии я зарабатывал иным манером. В Англии у меня заработки были связаны с работами юридическими. Я помогал бизнесменам из бывшего Советского Союза там, открывать компании, офшоры. Учил, каким образом обращаться со счетами и каким образом платить налоги должным образом. То есть сводить их к абсолютному минимуму. Ну, довелось так. А вот последние, сколько уже, почти 14 лет, я занимаюсь газохимией, нефтехимией, вот такими вещами. Меня даже тут вынудили защитить диссертацию по химической технологии топлива и высокоэнергетических веществ.
Здорово. У меня отец тоже был физхимик, довольно известный изобретатель плитки для бурана. Евгений Петрович Данилов, царство небесное, его уже нет тоже, к сожалению, с нами. Я бы хотел задать такой вопрос в завершении разговора. Среди других русских поэтов у нас вообще замечательные поэты в России. И в 20 веке, и сейчас некоторые здравствуют. И в 19 веке. В чем значимость Ирины Артушинской как поэта? И придет ли все-таки время для того, чтобы широкий читатель открыл ее поэзию? Потому что, ну вот, книжка-то у меня лежит на столе, вот 12-го года стихотворение. Тираж, конечно, скромный. Есть публикации в интернете.
В интернете публикации сколько угодно.
Кто-то любит, читает. Но знаете, сейчас вообще несколько интерес снизился к изящной словесности. Это беда наша.
Сейчас интерес к стихам как таковой в России очень небольшой. Почему так складывается, я не знаю. Это очень сложно объяснить. Те, кто поэзией интересуются и любят ее, конечно же, Артушинскую знают. На Западе, допустим, у нас есть десятка полтора или два антологий русской поэзии, изданных на Западе. Там, естественно, Артушинская туда входит. Но из поэтов 20 века там входит туда, ну, я знаю, человек до 10. Артушинская входит, естественно, во все.
А как сама она оценивала свое место в этой поэтической табеле?
Ее это абсолютно никогда не интересовало. Она была напрочь лишена
амбиций,
потому что это как бы перед Богом.
Конечно, хотелось бы, чтобы Ирину Артушинскую помнили, чтобы читали ее стихи, писали песни на ее стихи, проходили вечера, выходили книги. В завершении разговора одно стихотворение, не знаю, к кому оно обращено, но сейчас уже... Когда Ирины нет с нами, оно, наверное, обращено к ней. Где не правит ни босс, ни бес, где не властна ни смерть, ни ложь, ты в счастливых садах небес золотые яблоки рвешь, а по выпуклости земли детский топот и крик и смех ты им землю берег на всех, а тебя сберечь не смогли, чье невидимое нельзя, лепит в кольца газетный чат, лишь подраненные друзья третий тост за тебя смолчат. Вот зеленка пошла, апрель, новый снайпер прищурил глаз, ты не верь газетам, не верь, ты же видишь оттуда нас. Ну, кому-то из ветеранов Новороссии это, конечно, посвящено. Но, тем не менее, русские поэты зачастую сами оказываются в роли человека, который на передний край вынужден идти и, в общем, рисковать и подставляться. Вы хотели, чтобы я прочитал еще сочинение Рюдьярда Киплинга?
Да, Потому что для Ирины вообще ее отношение к России, как к родине, оно очень во многих стихах есть. Но тут играет роль не только то, какое это отношение вот просто как к твоей стране, а еще и к тому, каково положение твоей родины в мире. И, наверное, лучше всего это покажет вот этот вот стих со Соглеем Редьярду Киплингу «С любовью».
Давайте я прочитаю его. «Посмотри, чужак, вот мои сыновья, вот земля в перекате ржи. Это ты сказал, но попомню я, что нельзя вам любить чужих, что хороший чужой, значит, мертвый чужой. Это правда твоя и ложь, и ты сам чужак за такой чертой, что не спросишь и не найдешь. Там солдатам сон, покой и приют, но за землю спорить живым, и мои сыновья у костра споют то, что ты завещал своим». Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Игорь Геращенко. Мы вспоминали замечательного поэта, писателя, общественного деятеля Ирину Борисовну Ратушинскую. И еще одна песня в исполнении Ирины Лесковой, песня «Ангелы» на стихи Ирины Ратушинской.
Это последний стих, который Ирина написала перед смертью.
Спасибо и до новых встреч в эфире.
Спасибо.
Ангелы, ангелы, спойте вместе со мной. Столько радости на лугу цветет, столько радости в облаках плывет, а в кустах там смотрит ежик такой смешной. Ангелы, ангелы, потанцуйте со мной. Я хоть маленькая, а в хоровод могу. Вместе весело, хоровод же нельзя одной. А нельзя плохое слово тут на лугу. Ангелы, ангелы, возьмите меня летать. Ну, пожалуйста, не говорите нет. Ой, как здорово, ясно и все видать. Выше, выше, где башни этот цвет. Выше, выше, где башни этот цвет. Выше, выше, где башни этот цвет.